Гилберт. Крепкие мужчины. Читает Юлия Яблонская. Майклу Куперу с благодарностью за хладнокровие. В аквариуме Вудс-Холла летом 1892 года одностворчатого моллюска поместили в один резервуар с самкой омара. Самка имела длину около 10 дюймов и содержалась в неволе около 8 недель. Несколько дней омар не проявлял никакого интереса к моллюску, но, наконец, движимый голодом, все же напал на него, разломал раковину на куски и быстро съел нежную мякоть. Американский омар. Изучение его повадок и развития. Фрэнсис Хобарт Херрик. Доктор философии, 1895 год. Пролог. В 20 милях от побережья штата Мэн друг на дружку смотрят острова Форт-Найлс и Корн-Хевен. Они похожи на двух стариков, пытающихся переглядеть друг друга, и каждый уверен, что другой без него пропадет. Рядом с этими островами ничего нет. Они находятся посреди пустоты. Скалистые, по форме напоминающие огромные картофелины, они образуют маленький архипелаг. Обнаружить на карте эти острова — все равно, что совершить открытие. Обнаружить города-близнецы посреди прерии, поселки-близнецы в пустыне, две совершенно одинаковые юрты в тундре. Изолированные от всего мира, острова Форт-Найлс и Корн-Хейвен разделены между собой лишь узкой полоской с бурным течением. Это водное пространство именуется проливом Уорти. Пролив Уорти, имеющий ширину около мили, местами настолько мелок, что если вы соображаете, что делаете, если вы на самом деле соображаете, что делаете, то вы, пожалуй, хорошенько подумаете, прежде чем решитесь переплыть этот пролив даже на каноэ. С точки зрения географии, острова Форт-Найлс и Корн-Хейвен так поразительно похожи, что невольно думаешь, их создатель был или великим глупцом, или великим юмористом. Один остров представляет собой почти точную копию другого. Острова, последняя вершина некоего древнего, погрузившегося в океан горного хребта, это слой одного и того же высококачественного гранита, залежи которого открываются в зарослях роскошных елей. Протяженность каждого из островов примерно 4 мили в длину и 2 в ширину. Оба имеют по несколько небольших заливов и маленьких пресноводных озер, а также россыпь скалистых бухточек, один песчаный пляж, один высокий холм и одну глубокую гавань, которая спрятана на дальнем от материка берегу, словно мешок с золотом. На том и на другом острове есть церковь и школа. Поблизости от гавани проходит главная улица с горсткой общественных заведений, почтой, бакалейной лавкой и ресторанчиком. Ни на том, ни на другом острове нет шоссейных дорог. Дома на островах очень похожи друг на друга, а в гавани стоят почти одинаковые лодки. Оба острова находятся в зоне довольно забавного климата. Зимой здесь теплее, а летом прохладнее, чем в любом из городов на побережье материка. Довольно часто острова окутывает густой призрачный туман. На обоих островах можно встретить одни и те же разновидности папоротников, орхидей, грибов и шиповника. И, наконец, на этих островах живут одни и те же виды птиц, лягушек, крыс, лис, змей и людей. Первые следы обитания человека на островах Форт-Найлс и Корн-Хейвен оставили индейцы племени Пенобскот. Они обнаружили здесь потрясающие запасы яиц морских птиц. В некоторых бухточках до сих пор можно найти древние каменные орудия этих первопоселенцев. В такой дали посреди моря пенобскоты задержались ненадолго. Острова служили им временными базами для рыболовства, а в 17 веке удобство островов с этой точки зрения по достоинству оценили французы. Первыми постоянными обитателями Форт-Найлза и Корн-Хейвена стали двое братьев-голландцев — Андреас и Уолтер ван Хейвель. В 1702 году они привезли на острова своих жен и детей и заявили о правах на эти земли, по острову, на семью. Свои поселения они назвали Вифлеемом и Ханааном. Фундамент дома Уолтера ван Хейвеля сохранился до сих пор, груда камней, поросших мхом, посреди луга на острове, некогда носившем название Ханаан. На самом деле Именно на этом месте Уолтер погиб от руки своего брата ровно через год после того, как они поселились на островах. В тот день Андреас убил и детей своего брата, а его жену увез на остров Вифлеем, чтобы она жила с его семьей. Говорят, Андреас был в полном отчаянии из-за того, что его жена не слишком быстро рожала ему детей, а ему хотелось иметь потомство побольше. Вот он и взял себе единственную женщину на много миль в округе. Несколько месяцев спустя Андреас Ван Хейвель сломал ногу, занимаясь постройкой амбара, и умер от заражения крови. Женщин и детей в скором времени после этого спас проходящий неподалеку от острова британский патрульный корабль. Британцы отвезли их в форт Пемаквит, ныне Бристоль. Обе женщины в то время были беременны. Одна родила здорового сына и назвала его Найлзом. Ребенок второй женщины умер при родах, но жизнь матери спас Тадеус Корн, английский врач. Как-то уж так получилось, что эти события дали новые названия островам — Форт Найлз и Корн Хейвен. Но на этих чудесных островах никто не селился еще 50 лет. А потом нагрянули шотландцы и ирландцы и задержались здесь. Некий Арчибальд Бойд с женой, сестрами и мужьями сестер в 1758 году поселился на острове Корн Хейвен. На протяжении следующего десятка лет к ним присоединились Копсы, Померои и Стреченсы. Дункан Вышнал со своим семейством в 1761 году основал на острове Форт Найлз овечью ферму, и вскоре у него появились соседи по фамилии Дальглиш, Томас, Адамс, Лайфорд, Кардвей и О'Доннелл, а также кое-кто из копсов, перебравшихся сюда с Корнхевена. Девушки с одного острова стали выходить замуж за парней из другого. Фамилии начали переплывать с Форт Найлза на Корнхейвен и обратно, словно поплавки, сорвавшиеся с якорей. К середине XVIII века появились и новые фамилии вместе с новыми поселенцами — Френд, Кэшен, Йейл и Корден. У этих людей были общие предки. К тому же численность населения островов была невелика, и совсем неудивительно, что со временем островитяне начали все больше и больше походить друг на друга внешне. Близкородственные браки считались преступлением, и все же Форт Найлзу и Корнхейвену каким-то образом удалось избежать участи острова Малага, где жители настолько перемешались между собой, что в конце концов пришлось вмешаться государству и всех с острова эвакуировать. Но как бы то ни было, родовые линии на Корнхейвене и Форт Найлзе стали очень непрочными. Со временем у жителей обоих островов развелось типичное телосложение, средний рост, мускулистость, широкие плечи и внешность, бледная кожа, темные брови, маленький подбородок. Через несколько поколений можно было сказать, что каждый мужчина смахивает на своего соседа, а в каждой женщине с первого взгляда можно было признать ее предков. Все они были рыбаками и фермерами, пресвитерианцами и конгрегационалистами, в политике — консерваторами. Во времена революционной войны, другое название «Войны за независимость», все стали патриотами колоний, а во времена войны гражданской посылали парней в синих шерстяных мундирах воевать за Союз в далекую Виргинию. Островитяне не любили, чтобы ими кто-то управлял. Они терпеть не могли платить налоги, они не доверяли разным экспертам, их не интересовало ни мнение, ни внешность незнакомцев. За годы оба острова по разным причинам и обстоятельствам включались в состав ряда материковых округов. Эти политические слияния ни разу не заканчивались добром. В итоге всегда получалось хуже для островитян. К 1900 году Корнхейвену и Форт Найлзу позволили образовать независимый самоуправляемый район. Объединившись, они образовали крошечный округ Скиллет. Но и это территориальное формирование продержалось недолго. В конце концов, острова разделились. Похоже, на том и на другом острове люди чувствовали себя спокойнее, безопаснее и независимее в гордом одиночестве. Население островов продолжало расти. К концу XIX века произошла насильственная экспансия, сопряженная с началом разработок залежей гранита. Молодой промышленник из Нью-Гэмпшира, доктор Жюль Эллис, развернул на обоих островах деятельность своей компании «Эллис Гранит» и вскоре сколотил состояние на добыче и продаже полированного черного камня. В 1889 году население Корнхейвена достигло рекордной цифры — 618 человек. В это число входили шведские иммигранты, нанятые компанией «Эллис Гранит» для тяжелой паденной работы. Часть гранита на Корнхейвене была такой грубой и шершавой, что годилось только на изготовление надгробных камней,